Глава третья. Полковник Лебедев. Итак, генерал Ирман мертв. Капитан Арцулов узнал это почти сразу же после прибытия в Иркутск. Еще на вокзале, куда его достал чешский эшелон. Было утро 8 января, по-прежнему светило холодное, подернутое белесой дымкой солнце, а мороз, казалось, окончательно сорвался с привязи. Даже днем ртуть показывала минус 30-35. Вокзал, занятый легионерами, был полон беженцев, успевших добраться сюда в дни боев за город. Конечно, чехи пускали отнюдь не каждого, в результате чего в залах ожидания было полно офицеров, генералов и высших чиновников министерств. В одном из вагонов удобно устроились несколько министров, уже канувшего в вечность правительства Верховного. Вся эта публика шумела, осаждала буфеты и вела бесконечные переговоры с командованием легиона о вывозе их из иркутской ловушки. Легионеры отмалчивались, ссылаясь на французского уполномоченного, генерала Жанена, который якобы и должен решить судьбу беглецов. Среди этого Вавилона Ростислав довольно быстро повстречал нескольких сослуживцев, которые познакомили его с бывшим адъютантом Ирмана. Молодой штабс-капитан подробно рассказал Арцулову о смерти и похоронах генерала, которые ему пришлось лично организовать. Увы, эти сведения ничем не могли помочь Ростиславу. Он осведомился о полковнике Лебедеве. Адъютант долго вспоминал и, наконец, заявил, что такой полковник, если он не ошибается, имел какое-то отношение к авиации и несколько раз бывал у Ирмана. Но не в военном министерстве, ни в иркутском гарнизоне этот Лебедев, насколько штабс-капитан помнил, не числился. Вскоре Арцулов понял, что на вокзале ему делать больше нечего. Конечно, если бы он потолкался здесь денек-другой, то, возможно, каким-то чудом сумел попасть в один из чешских эшелонов, идущих за Байкал. Это был шанс, если не выжить, то, по крайней мере, прожить еще несколько месяцев до неизбежного весеннего наступления большевиков. Однако Ростислав был человеком упорным и привыкшим уважать прежде всего самого себя. Он не выполнил задание, а значит, покидать поле боя не имел никакого права. Оставалось дождаться темноты и выбираться в город. Адъютант Ирмана, с которым он поделился этой мыслью, поглядел на Ростислава как на ненормального и посоветовал хотя бы избавиться от столь приметного черного полушубка. Арцулов был с ним в принципе согласен, но в конце концов рассудил, что первый же патруль заберет его в любом случае, хоть в форме черного гусара, хоть в обыкновенной шинели, при этом полушубок был по крайней мере значительно теплее. Ростислав надеялся на темноту, оружие и собственную реакцию. Куда более сложным был вопрос о маршруте. Ростислав очень плохо знал город, здесь его никто не ждал, и он понятия не имел, где можно найти загадочного Лебедева. Впрочем, как и обыкновенный безопасный ночлег. Относительно последнего ему несколько помог все тот же адъютант, у которого в Иркутске осталась тетка. Родственница штабс-капитана жила далеко от центра, и ему пришлось вычертить на папиросной коробке целый план, покуда Арцулов сообразил, как туда добираться. А за этим занятием время прошло быстро, и, выглянув в окно зала ожидания, Ростислав понял, что короткий зимний день движется к концу. Подойдя к выходу на привокзальную площадь, Арцулов стал наблюдать. Прямо за линией чешского караула толпилась разнообразная штатская публика, большей частью с узлами и чемоданами. Арцулов не стал их подробно разглядывать, толпа не представляла опасности. Но чуть дальше, в наступающих сумерках, он заметил несколько вооруженных групп, перекрывавших все уходящие от привокзальной площади улицы. Ростислав пригляделся внимательнее и понял, что караульное дело у новых хозяев города поставлено неплохо. Прямой путь был закрыт. Оставалась еще одна возможность попытаться обойти посты с тыла, со стороны железнодорожных путей. Правда, там могли стоять свои посты. Кроме того, район путей надежно охранялся самими чехами, которые едва ли будут пропускать через свои караулы неизвестного им капитана. «Проблемы, брат Воек?» Знакомый чех в зеленой шинели стоял рядом, с доброжелательной усмешкой глядя на Арцулова. «Добрый вечер, подпоручик!» Ростислав обрадовался знакомому лицу, хотя и не понимал, что нужно от него легионеру. «Извините, не успел поблагодарить». «Не за что», — весело, хотя и как-то странно улыбнулся чех. «Я ведь ваш должник, брат вояк».
«Должник? Не припомню», — совсем растерялся Арцулов.
«А это и не важно». Чех извлек откуда-то из кармана странную разноцветную повязку. «Надевайте. И не забудьте снять погоны». Ростислав подчинился. Поручик внимательно оглядел его, велел снять кокарду и, наконец, кивнул. «Так сейчас многие носят. Можем идти». Арцулов не стал спорить. Он уже понял, странный чех знает, как поступать в трудных обстоятельствах. Они прошли через последний легионерский пост и оказались на площади. Подпоручик на секунду задумался, а затем уверенно кивнул в сторону ближайшего караула. «У меня нет документов». Арцулов на всякий случай расстегнул крючок полушубка, чтобы быстрее дотянуться до оружия.
«Не беда, брат вояк», — усмехнулся подпоручик. «Они нам не понадобятся».
Караул состоял из нескольких солдат и офицера. Все они были без погон, а на рукавах имели такие же повязки, как и Арцулов. Капитан ожидал окрика и приказа остановиться, но, к его удивлению, офицер с повязкой лишь козырнул, приказав пропустить Арцулова и его спутника. Оказавшись за линией постов, Ростислав перевел дух и попытался первым делом содрать не нравившуюся ему повязку. Носить вражеские знаки различия было слишком неприятно.
«Не надо, брат воек», — посоветовал легионер. «Пригодится. А по тому адресу не ходи, там засада. Ну, прощай».
Он козырнул двумя пальцами и, прежде чем удивленный капитан успел опомниться, свернул в ближайший темный переулок.
«Ну и ну!» — только и подумал Ростислав, медленно шагая по пустынной улице. «Неужели этого чеха приставил ко мне адмирал?»
«Да нет, тут что-то не так». Внезапно он вспомнил слова Ксении, сказанные во сне. «Тебе поможет тот, кому ты уже помог, но забыл об этом». Ростислав стал вспоминать, но ничего подходящего в голову не приходило. Чехов он не взлюбил с самого начала, ни разу вместе с ними не воевал и вообще стремился держаться от братьев славян подальше. Итак, на квартире неизвестной ему тетки адъютанта ждет засада. Во всяком случае, об этом предупредил странный подпоручик, а ему приходилось верить. Итог. У Ростислава есть целая ночь, чтобы бродить по мертвому холодному Иркутску, если, конечно, не встретится случайный патруль. Ну а утром... О том, что произойдет утром, когда скрыться будет негде, думать не хотелось. Арцулов не спеша шел куда-то по неизвестной ему улице, прикидывая, что можно еще придумать в его положении. Будь дело летом, он легко нашел бы себе убежище где-нибудь на чердаке, но в такую морозную ночь это грозило верной гибелью. Можно было, конечно, постучаться в первую же попавшуюся квартиру, но это значило подвергнуть опасности не только себя, но и чьи-то ни в чем не повинные жизни. Внезапно где-то вдали он уловил громкие мужские голоса, затем послышался крик и мощная ругань. Арцулов выхватил наган, огляделся и нырнул в темную подворотню. Ругань стихла, но голоса продолжали о чем-то громко спорить. Затем спор прекратился, и вдалеке послышались тяжелые шаги. Похоже, те, кто только что выяснял отношения, приближались. Арцулов прижался к стене, стараясь не обращать внимания на нечеловеческий холод, которым дышали камни. «Сейчас согреюсь», — подумал он, и не ошибся. Это, как и ожидал Арцулов, был патруль. Четверо, вооруженные винтовками, конвоировали пятого, высокого, в оборванной местами прожженной офицерской шинели. «Свой», — понял Ростислав, внимательно приглядываясь к конвоирам. Трое были обыкновенными увольными пролетариями, слабо разбиравшимися, где право, а где лево. Винтовки они держали настолько нелепо, что капитан даже скривился от презрения. А вот четвертый... Он шел последним. Его поневоле заинтересовал маленький, почти квадратный, с могучим торсом и ручищами, почти касавшимися земли. В отличие от всех остальных, одетых в старой шинели, явно с чужого плеча, на могучем коротышке было ладно сшитое, очевидно, по специальному заказу пальто на меху, подпоясное ремнем с кобурой.
«А это, стало быть, главный», — рассудил Арцулов, неслышно расстегивая крючки полушубка и пряча наган за пазуху. Вопрос о том, вмешиваться или нет, перед ним, естественно, не стоял. Речь шла лишь о наиболее эффективном методе действия. Ростислав пропустил караульных немного вперед, подождал, покуда один из солдат поравняется с ним, и резко выдохнул воздух, прыгнул. Сознание не вмешивалось. Дело было несложным, и все происходило как бы само собой. Солдат все же успел услышать какой-то шум сбоку и начал поворачивать голову. Подбородок чуть приподнялся, и ладонь Арцулова рубанула в узкий промежуток. Покуда солдат с хрипом оседал на землю, его винтовка уже была в руках у Ростислава. Удар штыка пришелся в бок одному из шедших впереди. Тот вскрикнул, и в тот же момент третий солдат успел таки обернуться и броситься на капитана. Это было уже опаснее, поскольку сзади оставался коротышка. Но солдат, к счастью, был новичок в штыковом бою. Арцулов поневоле усмехнулся, легко парируя удар, и резким выпадом всадил штык прямо в сердце противника. Он тут же развернулся и вовремя. В руках коротышки уже подпрыгивал наган. Стрелять не хотелось. На шум могла прибежать подмога, поэтому Ростислав ударил от плеча, попав прикладом прямо в зубы колобку в кожанке. Тот не упал, а не торопясь, даже с некоторым достоинством, сел в сугроб, не выпуская оружия. Тогда Арцулов еще раз добавил ему прикладом по физиономии, легко выбив револьвер и в довершении пнул Краснопузова сапогом, отчего тот бухнулся на бок и зарылся в сугроб. Арцулов поднял наган Колобка и быстро огляделся. «Уходим», — кивнул он офицеру, неподвижно простоявшему всю схватку. Тот дернул руками, и Ростислав сообразил, что пленный крепко связан. Нож был далеко, поэтому капитан попросту схватил бывшего пленника за плечо и потащил в переулок. «Бежать сможете?» — шепнул он, прислушиваясь. Вокруг было тихо, и капитан надеялся, что несколько лишних минут у них будет. «Могу», — хрипло ответил офицер, — «вот только руки». «Черт!» Арцулов наконец извлек нож, который он носил по давней фронтовой привычке на левом боку, и одним ударом рассек веревки. «Держите!» Трофейный револьвер был передан освобожденному, и через секунду оба офицера бежали вдоль темных домов. Но уже через несколько минут Арцулов понял, что надо передохнуть. Ледяной воздух резал горло, не давая перевести дыхание. «Уф!» — выдохнул офицер в оборванной шинели, как только они остановились. «Премного вам благодарен, сударь! Впрочем, какие тут слова? За жизнь не отблагодаришь. Я подполковник Рыбников». Капитан Арцулов, представился Ростислав, оглядывая спасенного. Рыбников был небрит, на лице красовался огромный синяк, а под левым ухом кровоточил большой порез. «Изукрасили», — кивнул тот. «Вышел в город. Сдуру, конечно. Хотел к сестре заглянуть, вот и нарвался. Вы того клопа жирного прикончили?» Арцулов понял, что речь идет о гноме в кожаном пальто. «По-моему, нет. Я его больше прикладом». «Эх, зря!» — огорчился подполковник. «Это же господин Чудов, глава здешней чеки. Его весь Иркутск заразу знает». «Отложим до следующего раза», — рассудил Ростислав, на которого товарищ Чудов не произвел особого впечатления. «Но куда теперь, господин подполковник? Я, признаться, в Иркутске второй раз в жизни». «Пошли». Подполковник осмотрелся, а затем решительно зашагал куда-то в узкий проход между домами. «Раньше ночью можно было выходить, а сейчас как озверели. Говорят, ищут какого-то полковника Лебедева. Такой шум подняли. Можно подумать, что этот полковник им дороже золотого запаса». «А что за полковник такой?» — равнодушным тоном поинтересовался Арцулов, чувствуя, что большевики взялись за дело серьезно. «А, бог весть. Фамилия нередкая, правда, говорят, он из отдела генерала Ирмана. Но там никакого Лебедева, насколько я знаю, не было». «Вот те и раз», — размышлял Арцулов, покуда они пробирались с мрачными закоулками, перебежками пересекая немногие освещенные улицы и замирая при отдаленных шагах патрулей. Ведь Верховный сказал, что полковник Лебедев служит в том же управлении министерства. Если адмирал что-то напутал, или таинственного Лебедева тоже нет в живых, и то, и другое представлялось вполне возможным, вся миссия Арцулова становилась бессмысленной. Между тем они добрались до окраины. Осмотревшись среди небольших одноэтажных хибар, подполковник уверенно зашагал к крайней. Войдя через калитку, они поднялись на старое, заскрипевшее под шагами крыльцо. Капитан постучал 3 раза, затем подождал и вновь постучал, на этот раз 2. Явка. Арцулову эти предосторожности показались почему-то смешными и несерьезными. «Приходится», — понял его Рыбников, — «главное, чтоб соседи не выдали. Тут бы 5 дней отсидеться, пока...» Что будет потом, рассказать он не успел. Дверь приоткрылась, и оба нырнули вовнутрь. Их окружила темнота. Где-то рядом слышались тихие голоса. «Это я, господа», — негромко проговорил подполковник. «Со мной капитан Арцулов». Внезапно вспыхнул свет, кто-то зажег керосиновую лампу. «Что у вас с лицом, подполковник?» — поинтересовался кто-то. «Что случилось?» «А, сплошной форс-мажор», — скривился Рыбников. «Угодил краснопузом. Спасибо капитану, отбил». «Вы черный гусар?» — поинтересовался кто-то невидимый. Арцулов понял, что и здесь обратили внимание на его полушубок. «Нет», — приходилось объяснять все сначала, и Ростислав предпочел сразу же достать свою офицерскую книжку. «Да полно, господа», — запротестовал Рыбников. «Господин Арцулов на моих глазах 4 краснопузых порешил». 3, — поправил его капитан. «Надеюсь, как вступительный взнос сойдет». «Проходите, капитан», — невидимая рука вернула ему документ. «Занесло же вас. Вы знаете, поганые чихи решили передать Верховному полицентру». «Нет», — покачал головой Ростислав, — «но можно было догадаться. Вот сволочи!» Они прошли по коридору, затем перед глазами мелькнула лестница, ведущая в подпол. Ему посветили фонарем, и Ростислав спустился по неудобной, скрипящей лестнице в глубокий подвал. «Зажгите свет!» — скомандовал кто-то, и почти сразу же засветились 2 керосиновые лампы. Арцулов огляделся и понял, что попал в неплохую компанию.